Новая политика Кремля рассчитана на оппонентов США. Не успел президент России отпраздновать 7 октября свое 55-летие, как на следующей за некруглым юбилеем недели он выдал очередной по-своему уникальный всплеск внешнеполитической активности. То ли потому, что звезды так расположились, то ли по какой другой причине. 9 октября в Новогареве Владимир Путин обсуждал с Виктором Януковичем проблему урегулирования задолженности перед «Газпромом». 9-10 октября он был занят визитом в Россию президента Франции Николя Саркози. Также 10 октября встречался с членами Европейского еврейского конгресса ЕИК и беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Худом Альмертом. 11 октября был сделан перерыв на внутрироссийские дела. Заседание Госсовета РФ Уфе, празднование 450-летия вхождения Башкирии в состав России и встреча с президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. Зато 12 октября состоялась встреча с госсекретарем США Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом, а 15 октября Путин вылетел в Висбаден встречаться с Ангелой Меркель в рамках Петербургского диалога. Итого, 5 значимых дипломатических акций за неделю, если не считать мелочей, наподобие состоявшегося еще 9 октября телефонного разговора с президентом Республики Корея Но Мук Хёном, посвященного итогам третьего в истории саммита двух Корей в Пхеньяне. Конечно, если расставлять их не по хронологии, а по значимости, то главное место должна занять встреча хозяина Кремля с Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом. Вопросы, которые заокеанские гости должны были обсудить со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Анатолием Сердюковым, касались размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии, отношений с Ираном, а также неофициально проблемы независимости Косово. Характерно, что Путин впервые по советской истории заставил ближайших сотрудников, чтобы не сказать больше того друга Буша, 40 минут дожидаться аудиенции, а затем устроил им то, что Гейтс охарактеризовал как театральное представление, а американские наблюдатели, не стесненные рамками дипломатического этикета, назвали настоящим лицом бескомпромиссного и глумливого русского националиста. Разумеется, ни то, ни другое в принципе неверно, хотя с американскими официальными лицами в глаза никто в подобном тоне разговаривать себе после уничтожения Советского Союза не позволял. Конечно, ни Фидель Кастро, ни Уго Чавес, ни Махмуд Ахмадинежад, появись у них такая возможность, в выражениях стесняться бы не стали, но ведь к ним ни Черный Пантер Райс, ни шеф Пентагона на рандеву за скандалом не приедут. К Путину им приехать пришлось и терпеливо ждать начала театрального представления. Кондолиза при этом даже звонила по прямому проводу в Белый дом и спрашивала совета, не стоит ли вообще уйти, но, получив от старших товарищей по Вашингтонскому обкому соответствующие указания, стоически выполнила всю намеченную программу визита. Но спрашивается, с какой-то стати российский президент, который жестко поддерживал Джорджа Буша-младшего на выборах 2000 и 2004 годов, так открыто продемонстрировал, что прежней дружбой с республиканской администрацией США он, мягко говоря, уже не дорожит. Исходя из старой политической максимы, что в политике нет вечных союзников, но есть вечный интерес, остается предположить, что интересы Путина все больше расходятся с интересами команды Буша. Видимо, все дело в том, что на президентских выборах 2008 года в США против республиканцев будут играть не только их внутриполитические оппоненты-демократы, но и весьма обширная международная клиентела. В первую очередь, это, несомненно, «Красный дракон» КНР. Явно не заинтересованные в прямой военно-политической конфронтации с Америкой, во всяком случае на период до 2015 по 2020 года, а потом не только использующие многочисленные рычаги опосредованного финансово-экономического давления на Соединенные Штаты, но и, судя по всему, уже достигшие определенных договоренностей с их финансовой элитой о разделении сфер глобального влияния, постепенном переходе от моновалютной долларовой системы мировой экономики к поливалютной собственной зоны влияния, включающей не только Юго-Восточную Азию, но и, вероятно, Латинскую Америку, которая, впрочем, в ближайшее время может служить и предметом определенного торга между Пекином и Вашингтоном. Второй клиент, который, несомненно, заинтересован в ослаблении военно-технологического вектора американской политики, воплощенного республиканцами и неоконсерваторами, это Европейский Союз. Да, первую фразу «евробунта», связанную с фигурами Герхарда Шрёдера и Жака Ширака, официальному Вашингтону удалось достаточно быстро подавить, продвинув на первой роли в Германии, Франции их оппонентов, безупречных атлантистов Ангелу Меркель и Николя Саркози. Но эти политические успехи, даже оставив в стране более чем специфические биографии новых немецкого канцлера и французского президента, нельзя не признать эфемерными на фоне объективных процессов трансформации современного мира. Европа чрезвычайно устала от Америки, которая все в последнее время была вынуждена беспрерывно подкармливать собственными колониями, ноу-хау, финансами и так далее. Третий клиент демократов – та часть исламского мира, которая не была напрямую задействована в шоу имени 11 сентября. Лидером этих несогласных сегодня выступает шиитский Иран. Но сюда же в некотором смысле примыкают и Пакистан, и афганские талибы, и пока онемевшие страны Магриба. Позиции Японии и Израиля в уже идущем внутриамериканском политическом конфликте пока можно обозначить как вооруженный нейтралитет. Однако очевидно, что от политики официального Вашингтона ни Токио, ни Тель-Авив никакого восторга уже не испытывают. Так, обозначенной ситуацией действующему российскому президенту уже нет никакого резона выступать на стороне нынешней республиканской администрации, поскольку поражение партии «Слона» в 2008 году выглядит более чем реальным. То, во-первых, никакие гарантии друга Джорджа и друга Владимира не могут простираться далее срока его собственных полномочий, а во-вторых, свое место в строю ему нужно искать совсем в другой, неактуальной, а перспективной расстановке сил, чем он, собственно, с успехом и занимается, обозначив союз с Пекином в рамках ШОС и на основе кондоминиума в Центральной Азии, поддерживая Тегеран и спокойно перекупая на энергетической почве тех же Ангелу Меркель с Николя Саркози. В целом же складывается впечатление, что единственным шансом республиканцев проскочить выборы 2008 года и их последним козырем в идущей глобальной международной игре остается взрыв джингоизма внутри Америки как следствие маленькой победоносной войны против Ирана, которую они рассчитывают полностью подготовить, начать к следующему августу-сентябрю. Соответственно, главная задача их многочисленных, весьма хорошо организованных оппонентов выглядит до неприличия просто – не дать команде Буша выложить свой единственный козырь на стол. То есть или не допустить удара по Ирану вообще, или, напротив, спровоцировать его в более ранние сроки.